Хочу так сказать, что мы имеем уже несколько писем из штата Коннектикут. Правда, не называют свое имя, но они постоянно просят, чтобы мы молились о них. Одна семья. Так что будем помнить, у них проблемы, переживания семейные с детьми. Так что вот такая просьба. Итак, давайте мы обратимся к тексту Священного Писания, который я прочитал сейчас. И если вы помните, что мы этот текст с вами читали прошлый четверг, так, и сегодня решили продлить. Я не буду спрашивать, вот как вы дома относились, размышляли. Вот. Но тем не менее я хочу сказать, дорогие мои, что какое это величайшее счастье, какое величайшее преимущество, величайшее благословение, которое имеют христиане, то есть быть христианином, величайшее преимущество по отношению ко всем другим живущим людям на этой грешной земле. Что это значит быть спасенным? Это означает, что спасенный человек, он примирен с самим Богом, ведь мы раньше были чадами гнева Божьего. Мы блуждали, как овцы, не знающие пастыря. А теперь, дорогие мои, Он нас спас. Он нас примирил с самим собою, благодаря страданиям и смерти Господа Иисуса Христа. И теперь бывший грешник, заметьте, бывший грешник, бывшее чадо Божьего гнева, имеет свободный вход. Куда? Не просто в какую-то церковь или организацию, а свободный вход в присутствие самого Бога. Кто когда мог подумать об этом, что грешному человеку откроются врата неба? Ни одному еврею не могло даже в голову прийти такое, чтобы войти во святое святых. Туда только мы с вами говорили, первосвященник один раз в году входил. Более того, посмотрите, что мы имеем в результате примирения с Богом. В результате примирения с Богом мы имеем удивительное состояние наших душ, что мы имеем мир Божий внутри нас. Вот что. Душа умиротворена. Вот оно что. Это же очень важно. Послушайте этот гимн, который мы спели. Тут, когда мы поем, оно не так звучит. Но когда читаем, посмотрите. Мир, полный мир, утверждаю. А дальше спрашивается. И там, где суета? Да. И там, где суета. Мир, полный мир. Почему? Потому что Христос дарит нам этот мир. Дальше, смотрите, мир, полный мир, вдали от дорогих. Дальше говорится, хоть будущность темна, хоть смерть видна кругом, и можно иметь полный мир в душе своей. Да, можно иметь. Кто дает этот мир? Это Бог дал нам. То есть Он не просто примирил нас с собою, но свой мир, помните, Христос говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает. Это же потрясающе. Посмотрите, какое преимущество быть спасенным, быть человеком верующим, быть христианином в прямом смысле этого слова. Потому что в действительности на груди Христовой, как дальше тут говорится в этом Писании, мир царит. Вот оно что. Так что потрясающее преимущество, когда мы рассуждаем именно об этой жертве Господа Иисуса Христа, потому что Он нас вводит в присутствие Божие, Он нас вводит к престолу благодати. И как мы читаем в Слове Божьем, что мы говорим? Там, у престола благодати, любовь Бога Отца, благодать Господа нашего Иисуса Христа и общение Святого Духа. Вот оно что. Вот эта Троица Небесная, и Отец, и Сын, и Дух Святой, То есть единый Бог, и Он имеет с нами общение. Нас вводит туда Христос. Туда никто сам не войдет. Но Он берет нас за руку, и Он нас вводит туда, в Божие присутствие, где мы приобретаем чудный покой для наших душ. Только в Нем, только в Боге. Нигде, как в одном песне мы поем, нигде в этом мире не ищи покоя для своей души. Только во Христе Иисусе. Он дает нам этот мир. Хотя мир вокруг нас, он бурлит, бурлит, как водопад какой-то, как неизвестно что. Оно в природе, возьмите, потрясение катаклизмов, один за одним, вот это в природе. В народах неспокойно, бури, перевороты, революции и тому подобное, падение морали. Иногда верующие даже содрогаются, они говорят: «О, что это вокруг нас твое творится?» Но Христос дает мир душе, и несмотря на вот это положение, дорогие мои, в душе христианина мир, потому что мы в руке Божьей. Смотрите, овцы мои, он говорит, знают меня, и они в руке моей, и из руки моей никто не похитит. Вот оно, что мы имеем в Господе. Это то, что должно наполнять наше сознание благодарением Господу, желанием прославлять Его, желанием служить Ему. То, что мы имеем. Теперь то, что мы читаем в посланиях или в Евангелии, подумайте только, сестры и братья дорогие, в какое время жил автор этого послания евреям? Вы думаете, что в то время было лучшее состояние, чем теперь? Абсолютно нету. Автор этого послания жил. Была ли тогда стабильность в мире? Не было. Стабильности в мире никогда не было и не будет стабильности в мире. Потому что Писание говорит: нет мира нечестивым, они как море взволнованное. Вот оно что. Так вот. Царства рушились и рушатся. Человеческое общество пропитано всякой ненавистью, всякими недоверием, безысходностью. Это всегда так было. А нам Бог дает мир, посмотрите, мир, полный мир. Так вот, дорогие, что я хочу сказать. В действительности преимущество колоссальное. Но в прошлый раз мы с вами говорили, средства, при помощи которых осуществляются эти привилегии. И я их не буду повторять, я думаю, что вы и помнили. Вот. Дальше мы с вами говорили о тех налагаемых или обязанности, которые Священное Писание налагает на каждого из нас, если мы в действительности хотим пользоваться этими привилегиями. И об этом мы говорили. Смотрите, 22 стих. Смотрите, «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистивши сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою». Вот оно что. То есть Священное Писание дает нам или налагает нам обязанности, при которых мы можем в действительности быть такими людьми. Сегодня я желаю обратить ваше внимание на последнее из этой серии, а именно средства, сохраняющие привилегии евангельского состояния. Можно ли утерять или нет, но апостол Павел показывает, что при всем том, что мы имеем во Христе Иисусе, вот эту привилегию, это величайшее благословение, он показывает нам, как достичь этого, и показывает нам на те обязанности, которые возлагает Священное Писание. А дальше он показывает средства, которые приводят к сохранению. Вот оно что. Удивительные, посмотрите, удивительный богослов апостол Павел, и удивительное его богословие. В чем оно удивительно, в чем оно уникальное его богословие по сравнению со всеми другими богословами, которые жили на земле? А в том удивительное его богословие, что свои откровения, которые он получал от Господа, он старается донести или довести до сознания тех, кому он пишет, с кем он разговаривает. Он не таит их сам себе, нет, он доводит их до сознания своих читателей, которые будут читать. То есть его откровения служат созиданию тела Господнего, созиданию церкви. Его откровения служат духовному усовершенствованию и духовному росту членов церкви. Подумайте, братья, дорогие сестры, мы имеем сегодня много богословов, они были, они есть, они будут до скончания века. Но подумайте, то, что проповедуется, то, что говорится, всегда ли оно служит созиданию тела Господнего? Всегда ли то, что возвещается, оно созидает церковь? Или то, что проповедуется, или что объясняется, оно, наоборот, разделяет? То, что проповедовал Павел, оно было направлено не только для созидания, но и для духовного усовершенствования членов церкви, для их духовного роста. Вот что мы находим и читаем в Священном Писании. К сожалению, дорогие мои, есть люди, полно таких людей, которые служат совершенно другому. Те откровения, которые они получают, они служат для превозношения друг над другом и для уничижения других людей. Ну, вспомните хотя бы, например, евангельский пример, который мы читаем в Евангелии от Иоанна в 9 главе. Вы помните, там описывается величайшее чудо, которое совершил Христос. Он исцелил слепорожденного. Они задавали вопрос, кто согрешил, или он, или родители, что родился слепым. Но нет, Христос ясно объяснил, почему этот мальчик, почему этот юноша родился слепорожденным. Но дело-то не в этом. Эти люди, которые видели все это и знали, что он в действительности был слепорожденный, они заметались и туда, и сюда, и к родителям. А это ваш сын или ваш сын? То есть, а может, это подставное какое-то лицо? Нет. Они потом к нему обращаются. А ты знаешь, кто этот человек, который исцелил? Да, это же грешник и все. Мы Моисея знаем, а его не знаем. И он удивительно отвечает, этот человек. Это просто потрясающе. Бывший слепец отвечает, как человек, знающий Писание. Смотрите, 9 глава, он им говорит, с 30 стиха. «Человек, прозревший, сказал им ответ, это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, то есть Христос, а он отверз мне очи, но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю, того слушает». От века не слышно, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Правильно говорит. А теперь посмотрите, что эти богословы говорят ему в ответ на то, что он так правильно отвечает. Они ему отвечают, 34 стих. Сказали им ответ, «Ты во грехах весь родился, и ты ли нас учишь?» И выгнали его вон. Вот богословие, оно служит созиданию, дорогие мои. Они этого человека утешили, они приблизили этого человека к себе, они выгнали его от себя, вот оно что. Однако откровения спасенных, они всегда служили и служат утверждению веры спасенной, к усовершенствовании их веры, к созиданию и росту их духовному, к их утешению. Посмотрите, что мы читаем, пишет нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам, 14 глава, он пишет Коринфянам следующие слова с 26 стиха. «Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть откровение, есть истолкование. Для чего все это в церкви? А это для того, все это да будет к назиданию». Вот что, когда мы собираемся. Все, что в церкви происходит, оно должно назидать нас. Оно должно укреплять нашу веру. Вот что показывает нам апостол Павел. Цель его богословия, цель его откровения. К сожалению, коринфяне были другими людьми. Но мы об этом чуть позже поговорим. Так вот, указывая на обязанности, апостол Павел тут же сообщает нам средства, которые сохраняют вот эту привилегию, сохраняющие эту привилегию. Посмотрите, 24-25 стихи. То есть это то, что применяется в нашей личной жизни. Мы исследуем Священное Писание, да, Господь дает нам откровение, но как часто оно в нашей жизни претворяется то, что Он открывает. Может быть, просто у нас знания повышаются, наш кругозор расширяется, и мы, о, да, мы знаем многие тайны, нам открыто то, что, может быть, нашим праотцам неведомо было, и мы сегодня знаем это. Но как оно претворяется в нашей жизни, как оно способствует тому, что Господь прославляется, и церковь созидается, и спасенных Бог прилагает. Так вот, 24-25 стихи. Посмотрите, это то, что сохраняет привилегии, сохраняет преимущество. Итак, смотрите, он говорит, будем внимательны друг к другу. Он не говорит, будьте внимательны. Он и себя включает в эту категорию людей. Он не отстраняет себя от них. Нет, дорогие. То есть мы должны быть особенно внимательны друг к другу. Для чего? Посмотрите, четкое попечение друг о друге. Бог запрещает нам укорять друг друга. К страждущим должно быть сочувствие, должно быть сожаление. Помните, что пишет нам Иов, когда эти друзья пришли, когда они его укоряли, когда ему говорили они, кто знает, наговорили все-все. То есть они вместо того, чтобы Иова как-то утешить, ободрить его, чтобы действительно направить его взор на небо, они постоянно его укоряли. Вот оно что. Поэтому Павел показывает, что в нашей практической жизни наше преимущество как верующих людей по отношению к греховному миру должно проявляться на деле. Это то, что сохраняет это преимущество. Как помните, мы читаем «Первая церковь в Иерусалиме», когда люди увидели, как у них какие взаимоотношения, они никогда ничего подобного не видели, никогда не было подобного общества здесь на земле. И поэтому они были у любви всего народа. Вот оно что. Вот это, вот то, что они получили, это преимущество, в их жизни оно осуществлялось на самом деле. Поэтому апостол Павел пишет в другой церкви, смотрите, «В нуждах святых принимайте участие». И Павел говорит, «Я старался это делать». Когда он был в Иерусалиме, да, он принимал в нуждах святых. Посмотрите, что дальше говорится здесь. Итак, поощряя к любви и добрым делам. Это очень важно, дорогие мои, не шантажировать, не провоцировать. Очень часто люди провоцируют других людей на какой-нибудь греховный поступок, а сами вроде бы остаются чистенькими, незапятными. Но личный пример в жизни с участием – это самый эффективный способ. Какой? Как тут сказано, поощряя к любви и добрым делам. Не просто сказать, о, вы должны делать то или другое, вы обязаны там жертвовать или еще что-то делать, а самый наилучший пример в том, чтобы в действительности, как ты сказал, поощрять окружающих к любви и добрым делам, это личный пример. Вот что дает силу. Следующее, посмотрите, что здесь говорится в 25 стихе. «Не будем оставлять собрание своего». Это удивительно. Посмотрите, мы говорили о величайшем благословении, которое мы имеем во Христе Иисусе. Мы говорим о величайшем привилегии, имеющем во Христе Иисусе. И оказывается, для сохранения этих привилегий мы должны, обязаны, как тут говорит Павел, мы должны собираться. То есть церковь существует в виде общества спасенных людей, не поодиночке, а в виде собрания. Вот оно что. И когда мы собираемся, посмотрите, оказывается, что собрание, которое проводит церковь на земле, это одно из средств, сохраняющие эти привилегии, это преимущество. Если люди не имеют этих привилегий, они не могут быть в общении с народом Божьим. Так говорит Писание. И это печально. Это то, что в действительности дает нам право. Так вот, дорогие, такова воля Божия. Это не то, что, скажем, это воля, собрались члены церкви, и они решили, ну, мы теперь не будем поодиночке дома сидеть, а мы будем собираться. Нет. Павел говорит, что собрание наше – это есть воля Божия. Посмотрите, общение, молитвы, участие в богослужениях. Церковь – это место духовного роста. Церковь – это место духовного усовершенствования. И, конечно же, не только это. Церковь, собирающаяся в виде собрания, собирается для совместного поклонения Богу. Вот что это такое, что еще очень важно. И общение святых есть величайшее средство сохранения и упрочения тех привилегий, которые мы имеем во Христе Иисусе. Вот что говорит нам Священное Писание. К сожалению, дорогие мои, замечайте, что уже в те времена, во времена апостолов, уже тогда были люди, которые уклонялись от общения со святыми. Казалось бы, как говорит псалмопевец, к святым твоим, к дивным твоим, которые на земле, к ним все мое желание. Но уже тогда были люди, которые находили большее удовольствие где-то в других местах. То есть эти привилегии не для них. Эти люди думают, что когда они посещают собрание, то они тем самым оказывают церкви какую-то честь, какую-то привилегию. Почему? Потому что своим посещением они осчастливили тех, которые собираются. Но Писание говорит совершенно иначе. Дальше посмотрите, что пишет апостол Павел. «Итак, не будем оставлять собрание наше своего, как есть у некоторых, но будем, заметьте, что увещевать друг друга». Вот оно что. «В почтительности», заметьте, как увещевать. Апостол Павел пишет к римлянам, церкви, «в почтительности предупреждать друг друга». не с каким-то издевательством или еще как-то, а именно в этом проявляется забота, когда мы в почтительности предупреждаем друг друга. И мы находим много подобных примеров, как нужно в почтительности. Вы можете прочитать 4 книга Царств, например, 6 глава с 8 по 10 стих. То есть в почтительности вспомните, что главная характерная черта овец Господа Иисуса Христа есть послушание Слову Божьему. Так мы читаем в 10 главе Евангелия от Иоанна 27 по 29 стих. «И потому нам не безразлично состояние наших ближних, потому что мы, братья и сестры во Христе Иисусе, потому что мы одно целое, у нас один Отец, мы питаемся одним Духом, мы напоены одним Духом, мы крестились в одно тело, говорит Священное Писание. И потому для нас не должно быть безразлично состояние наших братьев, наших сестер. Вот оно, сохранение привилегий, тех, которые мы имеем во Христе Иисусе. И замечайте последнее из этого, что я хочу обратить внимание. Но будем увещевать друг друга, до каких пор, как? Последнее, интенсивно, заметьте, чем яснее, чем ярче приближение дня онного, чем более и более, как тут сказано, чем более усматриваете приближение дня онного. Вот оно, до какого времени, дорогие, ибо так говорит Священное Писание. То есть, чем яснее мы ощущаем приближение кончины этого века, приближение прихода Господа Иисуса Христа, интенсивность увещевать друг друга должна возрастать. Почему? Потому что приближается кончина, кончина идет, поэтому мы должны увещевать друг друга. Тем больше наша забота и наше попечение друг о друге должно возрастать, интенсивность должна возрастать. Так вот, далее. Для евреев приближение, для них вот это приближение, вот это вот, которое когда-то пророки возвещали о разрушении храма. Даже возьмите Ветхий Завет. Вы помните, когда пророк Иеремия возвещал им о том, что нужно выйти, когда Навуходоносор окружал. И он их оговорил, увещевал, вот-вот-вот-вот, уже скоро еще и все, и Иерусалим будет разрушен. Они отвергли это. Точно так же, как и возьмите, когда Христос говорит, когда увидите мерзость запустения, о которой говорил когда-то пророк, то он говорит, что даже и когда кто на крыше находится, в дом не спускайся, чтобы все убегали в горе и тому подобное. Вот оно что. То есть, чем ближе вот этот день онный, о котором говорит нам Господь, тем интенсивность заботы друг о друге должна возрастать. Но мы, к сожалению, видим наоборот. Чем ближе приближение дня онного, тем больше начинается что? Люди делятся, группируются, но не объединяются. Апостол Павел пишет совершенно о другом. Он пишет, что наша забота, наше увещевание друг друга, наши молитвы друг о друге должны быть более и более интенсивными, если мы понимаем, что время последнее. Скоро грядет наш Господь. Иначе может быть катастрофа. Итак, дорогие мои, заканчивая это, я еще раз хочу сказать, что мы, как верующие люди, как спасенные люди, мы в действительности имеем величайшие привилегии. Это преимущество, которое мы имеем, оно несравнимо абсолютно ни с чем. И понимая это, Священное Писание призывает нас, когда мы разумеем и видим приближение Дня Господнего, чтобы интенсивность вот этих проявлений этого преимущества на самом деле, чтобы эта интенсивность возрастала, интенсивность наших молитв, интенсивность наших общений, дорогие мои. То есть абсолютно все должно содействовать именно тому, что мы все больше и больше духовно усовершенствуемся, возрастаем, созидая тело Господа нашего Иисуса Христа. Да поможет нам Господь, дорогие мои, чтобы в действительности эта привилегия, которую мы имеем, эти благословения, чтобы они ощущались в повседневном нашем хождении и в жизни нашей Церкви. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.